Пресс-ателье на Радио России, Новосибирск.
Сегодня мы обратимся к недавним баландинским чтениям. Наш собеседник – архитектор, преподаватель Новосибирского университета архитектуры, дизайна и искусств Владимир Владимирович Паршуков. Он познакомит нас с малоизвестной новосибирцем личностью – скульптором Надольским и его работами. А первыми слушателями исследования Владимира Паршукова стали участники чтений.
На баландинских чтениях доклад назывался «Монументальная скульптура Надольского в архитектуре общественных зданий Новосибирска в 20-е годы».
Если профессиональное сообщество, скорее всего, знает и наличие монументальной скульптуры в архитектуре Новосибирска, и фамилию Надольского, то простые горожане, они вряд ли знают и о том, и о другом. Начнем с Надольского. Кто это такой, когда он жил, над чем работал?
Я бы начал как раз вот для простых горожан с того, что они знают скульптуры Надольского. Единственные скульптуры, которые у нас сохранились на фасаде Новосибирского государственного художественного музея. Это историческое здание Сибиревкома. Оно строилось вот для Сибирского революционного комитета. Потом в этом здании размещался вот исполнительный комитет Забсиб края. И вот на фронтоне вот две скульптуры рабочего и колхозника. Любой горожанин сегодня видит.
Если поднимет глаза.
Если поднимет глаза. А вот то, что это сделал скульптор Надольский, я согласен, многие не знают. Кроме профессионалов, конечно.
Кто такой был скульптор Надольский?
Скульптор Надольский, вот по моему мнению, ну, я как бы пытался вот изучить биографию этого человека. Вот мне представляется, был веселым, энергичным человеком. А почему веселым, почему энергичным? То есть у него была непростая, скажем так, биография, когда, можно сказать, вот из Сибири, из глубинки, он родился в Хакасии, в семье польского, можно сказать так, вот революционного деятеля. То есть его отец был сослан в Сибирь, здесь познакомился вот нашел себе супругу, и родился вот Степан Романович. Так вот, Степан Романович поехал в Москву, поехал в Санкт-Петербург поступать вот в высшее учебное заведение, учиться лепке, скульптуре и так далее. То есть сначала в Москву, то есть он поучился на курсах скульптуры, потом он поехал поступать в Петербургскую академию художеств.
Это к каким годам относится?
Это относится к началу века, это 1900, к началу 20 века. Это относится к годам 1905 он в 1905 году, значит, в 1903 году он где-то в Москву перебирается, учится вот год на курсах лепки в Строгановском училище, потом едет поступать в Академию художеств. Учитывая, что он из неблагонадежной семьи, ну, раз вот отец у него такой
польский деятель.
Его принимают вольнослушателем. Он учится в Академии художеств. Скульптуре у Беклемишева учится. Класс рисунка, я сейчас не проговорю, наверное, эту фамилию, но неважно. То есть вот он учится в Академии художеств как бы вольнослушателем. Таким вольнослушателям дипломы не выдают, ну, поскольку он учится не совсем, что ли, принятый как вот студент в силу вот тех
политических
обстоятельств, которые я сказал. Поэтому здесь важно вот такой момент. 1905 год. Он участвует
в революционных событиях,
там где-то на баррикадах, студенческие вот эти волнения в Питере и так далее. Почему говорю? То есть вот он энергичный человек, он поехал добиваться какого-то, ну, вот в своей жизни уровня, то есть научиться на скульптора. Он с детства просто лепил, там из хлебных мякишей вылеплял фигуры, там вылеплял из снега фигуры, там Зевса, там есть, ну, как бы такое вот из его биографии событие, факт. И получается, что в 1906 году уже, то есть после вот этих вот событий 1905 года, он попадает в кресты, без обвинений, он там просидел какое-то время, и его выпускают, и, естественно, выселяют из столицы, то есть из Петербурга, как столичного города.
А он хотел окончательно перебраться и остаться в Петербурге?
А вот это я не знаю, потому что он же не пишет в своей биографии. Я хотел окончательно там поселиться в Петербурге. Он просто хотел, видимо, получить вот тот уровень образования, вот как скульптора, в самом, ну, можно сказать, передовом учебном заведении страны, то есть в Академии художеств. Его высылают в Москву. Энергичный Степан не теряется, он участвует, работает в артелях различных, значит, сам создает какие-то вот эти вот артели художников, учится разным видам не только вот скульптуры, но и художественной деятельности, то есть работает... Ну, я так понимаю, что вот азартно, потому что ему хочется и то, и другое, и пятое, и десятое, и скульптура, и игрушка, и какие-то там, ну, не знаю, еще какие-то вот прикладные такие работы. И получается, что в это время объявляется конкурс вот в 2012 году. Ну, конкурс, видимо, был объявлен немножко раньше, на памятник к столетию вот, победы в Отечественной войне с французами вот, 12-го года. Памятник устанавливают, ну вот, собрались в городе Смоленске, и Степан Романович участвует в этом конкурсе. Его работа побеждает. Автором идеи был инженер Шуцман и вот Надольский. Надольский как скульптор, а, видимо, инженер Шуцман как вот, ну, может быть,
конструктор,
как конструктор этого может быть, да.
Момента,
ну, то есть его там высота, размеры, там скала, там еще что-то. Но хотя сам Надольский сообщает именно о том, что вот идея вот этого скульптурной композиции, то есть на высокой скале, она почти вот 8, там, если я не ошибаюсь, метров высотой, этот памятник стоит сейчас. В городе Смоленске можно посмотреть. На высокой скале орел, два орла. Один орел, ну, как бы вот расправив крылья своей когтистой лапой, прижимает ползущего вверх по скале галла с мечом. То есть вот образ французской вот этой вот завоевательной армии. И два орла – это потому что две армии, которые вот защищали тогда вот Россию. То есть орел прижимает вот этой когтистой лапой вот этого галла, и второй как бы ему спешит на подмогу. То есть... вот эти вот напряженные как бы вот фигура и, собственно, вот воина там этого французского с мечом и вот этих вот двух орлов, то есть показывает, что Надольский достаточно, ну, как сказать, вот профессиональный, талантливый скульптор. В 18 году это уже сменилась власть в стране, и новые реалии появились. Скульптор уезжает сюда, в Сибирь. На Алтай.
Мотивы он тоже не описывает в своей биографии?
Мотивы, мотивов нет. Я вот могу, конечно, найти... У меня есть рукописная биография. Я, ну, вот принес с собой, распечатал. Можно, в общем-то, полистать и посмотреть. Но там мотива такого нет, что вот я поехал в Сибирь только из-за того, что вот там что-то такое случилось. Видимо, в силу, что ли, своего вот энергичного характера. То есть он поехал... Ну,
новое
найти,
пространство,
да, покорять. Как бы новое пространство, то есть свое вот приложение как скульптора воплотить. Почему? Ну, потому что, ну, в Центральной России, в той же там Москве и столице, я думаю, и художников, и скульпторов было достаточно много, а вот на просторах нашей сибирской стороны их можно было по пальцам пересчитать.
То есть до своей родины он не добрался, до Хакасии имеется в виду?
Ну... Видимо, он и не ставил целью именно в саму Хакасию попасть. Он в Алтайский край приехал. То есть вот он трудился в том же самом вот Барнауле в 20-е годы, вот начало там 20-х годов. И в той вот художественной жизни среди местных вот художников и других деятелей искусств он был, в общем-то, довольно-таки яркой такой личностью. И вот ленинский план монументальной пропаганды, мы знаем об этом, как бы дал вот толчок к тому, что Степан Романович стал вот заниматься, создавать вот свои скульптурные композиции уже вот на новую тему. То есть вот это освобождение человека труда, допустим, он в то время много лепил, допустим, каких-то вот бюстов революционных там или деятелей, которые тогда считались как основоположниками вот социализма, там, коммунизма, то есть Маркс, там, Энгельс, еще какие-то вот скульптуры, ну, в перечне его работ существует. И как вот Барнаульский уже исследователи пишут, что в их городе на сегодняшний день осталась единственная, можно сказать, работа Надольского на фасаде бывшего Дворца Революции, сегодня там это здание мэрии, на фронтоне тоже рабочий крестьянин, немножко в таких статичных позах, они как бы полулежа, потому что фронтон треугольный, с атрибутами труда, там шестеренки, молот, наковальня,
серпы.
Там серпы, да-да-да-да-да. И герб Союза...
Скорее, да. России, Российской Федерации тогда.
Нет, не Федерация, именно 25-й год.
А, это уже 25-й год.
Вернее, нет, я ошибся, не 25-й, немножко раньше, 23-24-й год, вот когда реконструкция этого здания была, с 22-го года уже было,
да, СССР,
да,
был
СССР, вот на тот момент, вот посередине этот герб. И вот эта вот композиция, она сегодня до сих пор вот присутствует на этом здании.
А вообще он что-то еще делал в Барнауле?
Ну вот, опять же, какие-то композиции, связанные с интернационалом, какие-то стелы вот, революционных вот, событий на, допустим, на могиле революционеров, там еще что-то такое. Ну, эти памятники там, как правило, деревянные или еще что-то, они не сохранились.
То есть это не было на века, как, в общем, скульптура должна бы быть в лучшем случае?
Ну, вообще-то
случае.
Да, но получается, что вот... А, я вспомнил. Вот мы хорошо заговорили, не на века. Он поехал сюда, на Алтай, как раз в силу того, что нужно найти было поделочные вот эти вот камни для скульптур. То есть найти какие-то вот, откуда могут быть поставки, для того, чтобы можно было уже там вот в России заниматься скульптурой. Ну и приехав сюда, видимо, попал вот...
Снова увлекся.
Снова называется. Увлекся, да-да-да-да-да. И вот занялся уже здесь работой. Так вот, возвращаясь к этим материалам, получается, что это дорого, наверное, было, материалов каких не хватало, и поэтому приходилось что-то делать, может быть, не на века, но достаточно монументально, и вот, ну, отражая вот реалии той эпохи.
Пресс-ателье на Радио России, Новосибирск.
В студии Сергей Костриков. Сегодня в пресс-ателье мы знакомимся со скульптором Надольским. Эксперт в студии, архитектор, преподаватель Университета архитектуры, дизайна и искусств Владимир Владимирович Паршуков.
В Новосибирск. Когда его пригласили, в Новосибирск назывался Новониколаевском. Это был конец 23-го года. Мы знаем, Новониколаевск получил большой вот толчок в своем развитии в силу того, что из Омска переезжает, ну, как бы орган
столица,
управления, как бы столица
края.
Переезжает края. И вот эта вот вся краевая деятельность, она требовала достаточно больших вложений вот в строительство. То есть нужны были здания управленческие, то есть разместить вот все эти отделы, управления, значит, власть и жилье для их семей. То есть возникает потребность вот в строительстве достаточно большого количества зданий и сооружений. И в то же время возникает потребность еще, чтобы эти сооружения властные, они какой-то из себя представляли вид, определенный, как
столичный.
Сказать, вот столичный вид. Дальше, видимо, оформление этих зданий должно было отражать вот реалии той эпохи. И как нельзя, да? Кстати, тут вот Степан Романович такой энергичный, вот этот вот фриз на здании в Барнауле, он активно участвует вот во всей этой, ну, как сказать, в группировке вот архитекторов, художников, литераторов, там, журналистов и так далее. И, может быть, вот это и послужило тем, что его заметили, и в тот момент строительством Дворца труда, Сибирского подворья, это вот госучреждение зданий, внешторг, нет, сейчас Дальгос, внешторг, трест, вот это вот то, что сегодня консерватория, занималось крупное на тот момент паевое товарищество под названием СИП-Пай-Строй или СИП-Строй-Пай. Ну, в тех же газетах или в документах того времени эти вот названия
по-разному,
это, по-разному чуть-чуть пишутся. И, видимо, кто-то из представителей приглашает. Прямо вот я смотрел в архиве переписку Степана Романовича, приглашает вот работать, сотрудничать с этой организацией. То есть мы строим, например, крупное здание, и вот приглашаем вас для скульптурного оформления этого здания как вот специалиста, как художника. И такая заметка даже сохранилась вот в той газете «Советская Сибирь». Это достаточно такой хороший источник вот сведений о жизни той эпохи.
Ну да, причем достоверных сведений.
Да, причем достоверных. То есть это вот конец 23-го года его приглашают, и где-то в феврале он начинает уже работать в Новосибирске, то есть ему выделяют помещение, как он там писал в заявлении, там мастерская, соответственно, для семьи, ну, жилье, там еще какие-то условия, там оговаривают оклад там его и так далее.
А где было помещение для работы, это известно или осталось в истории?
Ну, есть один адрес, это на улице Орджоникидзе, где он поселился. Я сейчас точно там, допустим, Орджоникидзе 27, я могу ошибиться. И через какое-то время, опять же, в силу вот его разносторонней увлеченности, кроме монументального вот оформления зданий, вот создания тех скульптур, о которых мы начинали вот наш рассказ, наш разговор, Степан Романович еще занимался, он создал артель, в которой работали беспризорники и делали игрушки.
То есть «Макаренко 2». Называется.
А он на Алтае познакомился с таким известным, как его, Александр Митрофанович Топоров, или как-то так. Это вот тоже вот педагог, литератор, то есть человек, который вот как раз занимался и детьми, он организовывал коммуну «Майская». Там «Утро», по-моему, оно так называется, в Косихинском районе. И вот Степан Романович, вот я же говорю, он в этой тусовке вращался, он знакомится с этими людьми, и, соответственно, он и им что-то свои какие-то, может быть, как сказать, предложения, там какие-то идеи высказывает и так далее.
И эта артель, она чем занималась?
Игрушки делали.
Игрушки именно.
Причем игрушки, вот и шили там и мех, и кожа там, еще что-то. И сначала, то есть это специально, чтобы вот этих беспризорников убрать с улицы, там чем-то увлечь и все. Ну, то есть эта мастерская располагалась на улице Сибревкома. А Сибревкома, по-моему, тоже вот номер там 11, это место вот за, если вот так смотреть, то есть в квартале за 100-квартирным домом. Вот напротив сегодняшнего там Синара, вот примерно в этом месте улицы Сибревкома, было двухэтажное там, ну, оно как двухэтажное, то есть деревянный вот первый этаж жилой и цокольный там этаж. Вот в этом здании, его сейчас нет, конечно, вот эта мастерская была. То есть долго, он с ребятишками... Вот...
Долго просуществовала эта артель?
Вот я про артель точно не скажу, потому что, ну, как бы мои интересы это не сильно входило. Ну, наверное, года два она существовала. Ну, по крайней мере, вот то, что с Надольским связано.
И Надольский получает заказы.
Ну, видимо, у него вот эта вот СИП-Строй-Пай, вот эта организация, она выступает заказчиком вот уже его мастерской. То есть при СИП-Строй-Пае была организована скульптурная мастерская, Надольский вот как ее руководитель. И те объекты, которые СИП-Строй-Пай строил, вот Надольский оформлял как бы скульптурные. Ну, это опять же вот до 24-м году в конце этот СИП-Строй-Пай расформирует.
А скульптуры на здании бывшего областного комитета КПСС на Свердлова 13,
это...
они в каком году были установлены?
Ну, вот здание введено в эксплуатацию в начале 26-го года, вот в 26-м году они там и где-то и...
Это еще по заказу этого СИП-Строй-Пая?
Да, или... конечно. Ну, так его для этого и пригласили как бы.
Хорошо. Контора развалилась, а Надольский...
Стоп. Так вот, не столько здесь как бы важен сам СИП-Строй-Пай как заказчик, а здесь важна вот эта вот связка архитектор и художник. А архитектором крупных зданий общественных в Новосибирске
Кричков.
Новониколаевск. Совершенно верно. Томский профессор Андрей Дмитриевич Кричков. Надольский знакомится с Кричковым, и, соответственно, Кричков, выполняя вот архитектурные проекты, приглашает скульптора-монументалиста для оформления этих зданий. То есть уже в работах Кричкова, начиная вот с 24-го года, на фасадах появляются скульптуры. Я думаю, что это несомненное влияние вот именно Надольского. Почему мы смотрим, например, в той же, опять же, Советская Сибирь, мы видим, 23-й год публикуется проект здания вот этого сибирского подворья. Это то здание, где сегодня размещается вот архитектурный университет. Вот я работаю.
Угол Орджоникидзе и Красного проспекта.
Да, угол Орджоникидзе и Красного проспекта. Бывшее здание вот партийной школы, до этого там плановый институт был и так далее. Так вот это вот здание... В первоначальном проекте было без скульптурного оформления. И буквально, когда меняется сам проект, ну, там в силу, опять же, вот недостатка финансирования, там возможности быстрого строительства четырехэтажного здания, его уменьшает вот объем здания, появляется на проекте уже в 24-м году на рисунке Кричкова скульптурная композиция. Причем эти скульптурные композиции, это же не Кричков их придумал, скорее всего, Надольский уже слепил какую-то там модель или какие-то были эскизы того же Надольского, и вот мы можем там это все увидеть.
Но так это и осталось в проекте?
Нет.
Или
нет? Они... Что самое интересное, сохранились некоторые эскизы, которые, ну вот тоже один из исследователей развития, ну, истории архитектуры и градостроительства, это Сергей Николаевич Баланин, то есть он собирал вот все материалы, связанные по этой тематике с нашим городом, и вот на здании, в проекте вот здания госучреждений, в его, можно сказать, вот музее, то есть который сегодня носит его имя, хранятся рисунки Надольского. Флагоносы или как бы флагодержатели, то есть это представитель вот того угнетенного класса, это рабочий или крестьянин, или там ткачиха, который держит древко флага, сверху вот развивается флаг революции, и какая-то атрибутика вот труда этих персонажей. И вот эти вот скульптурные композиции, вот предполагалось, что они будут стоять вот на фасадах, ну, как бы сказать, на парапетах вот этих правительственных зданий, назовем их так. И получается, что когда смотришь вот проект Кричкова и видишь на фасаде скульптурную композицию, понимаешь, что вот Надольский уже работал. А как это должно быть выглядеть? Как вот этот флаг, кто его держит? Где это должно быть расположено, это все вот учитывалось. То есть вот это симбиоз получается архитектора и скульптора.
Но до реальности это дошло? То есть дошло. Эту скульптуру где дошло. Мы сейчас можем увидеть на здании архитектурного университета?
Мы можем увидеть только на открытках. Только на открытках тех лет, когда здание было построено, фотографировали вот эти вот здания новой вот этой столицы сибирской. То есть мы видим, что и здание... исполнительного комитета имеет вот скульптурное украшение и здание госучреждений. И в нем еще на втором этаже размещался тот же Госбанк, пока вот в 30-е годы не построили новое здание Госбанка, где...
Неподалеку. Которое,
ну, как бы по диагонали, там через площадь. Вот, то есть мы на фотографиях, на этих открытках, которые, как почтовые открытки, были оформлены, видим эти скульптуры. И в фондах Гостелерадио сохранились кадры Новосибирска, Новониколаевска тех лет, где попадают в камеру, вот в кадр эти скульптуры, то есть снимается, допустим, строительство какого-то объекта, ну, скажем, того же Жакта Печатник на углу улицы Трудовой там, и Красного проспекта с крыши здания госучреждения, и мы видим, в кадр попадает вот эта вот двухфигурная композиция флагоносцев. То есть они стояли, реально.
Куда делись?
Это загадка истории.
А ради чего они были убраны, могли быть убраны, если так предположение делать?
Ну, ради чего? То есть причина, что были демонтированы скульптуры, это надстройка здания. То есть я уже упоминал, что первоначальный проект был, ну, скажем, вот четырехэтажный, то есть как крупное общественное здание. Построили двухэтажное здание с мансардой. И вот когда в 29-м году в здание первый вуз сибирский поселился, это плановый институт, было принято решение, что вуз должен развиваться, помещений не хватает. Ну, мы продолжим тогда надстройку. То есть строительные конструкции, фундаменты были заложены с учетом именно той последующей надстройки. И вот в 1933 году здание начинают надстраивать, и, естественно, скульптуры демонтируют. Единственное, просто жалко, я не понимаю, вот когда смотришь на фотографию этой скульптуры, ее можно, в принципе, вот описать, как она выглядит, становится непонятно, ну как вот представители рабочего класса, то есть рабочие крестьяне, держат вот этот флагшток, на котором не просто скульптурное знамя там, ну, из того же там бетона, да, как сама скульптура, а именно развивается нормальное полотнище. Две таких скульптурных композиции стояли на южном и северном вот фронтонах, крыльях здания. Их демонтируют для того, чтобы надстроить здание, и больше нигде не размещают. Ну, не могли же просто там сбросить, разбить и все. Как бы жалко. Ну, вот следов нету этих скульптур.
Следы, значит, остались на здании нынешнего художественного музея.
Ну, то есть следы, собственно, реально, скульптуры, собственно, да. Собственно, скульптуры и остались.
Только нужно глаза поднять кверху.
Да.
И на соседнем здании Запсибзолота вроде как тоже скульптурные украшения были созданы...
Надольским.
Или
да,
нет?
Да. А, ну, там несколько иное. То есть, получается, мы говорим, что вот полноростовые фигуры, фигуры, олицетворяющие вот представителей, значит, того класса угнетенных, которые взяли власть, рабочий, крестьянин, символы их труда, чтобы можно было понять, что да, это вот представители именно этих классов. Дальше вот эти вот флагоносцы, которые предполагалось, что они будут стоять и на здании вот госучреждения, где они стояли, на тресте текстиль-синдикат на углу Кузнецкой и там улица Кабинетская, которую переименовали в Советскую, и, соответственно, Кузнецкую в проспект Сталина, потом проспект Ленина. На проекте они были крючком показаны. Но мы видим фотографии построенного здания, их там нет. То есть, по сути, видимо, опять же, в силу вот, ну, может быть, недостатка финансирования. Да, они не появились. Так вот, возвращаясь к тому, что еще у Надольского можно посмотреть в городе. В 30-е годы Степан Романович с семьей уезжает уже работать в Москву. Там 31-32 год. Становится членом Союза художников России. Привлекается вот в 30-е годы к работе вот над Дворцом Советов, тоже как скульптор. И, кстати, вот это, я так думаю, послужило тем, что он в военные годы вот поехал, снова его послали в командировку сюда, на Алтай, вот изыскивать поделочные материалы, вот эти вот тоже там камни.
Для скульптур.
Для скульптур или там для отделки, для оформления. Вот здание уже столичных в центре страны. Так вот, Степан Романович возвращается, видимо, на какое-то время в Новосибирск. Вот я упоминал уже, что он преподавал в Сибстрине. И вот 34-й, видимо, 35-й, может, начало там 36-го года, вот он вот примерно вот этот вот год там, или сколько, работает в Новосибирске. И опять же, в силу своего неуемного энергичного характера, он, естественно, предлагает: давайте вот оформим, давайте на здании сделаем фриз, на котором вот тот труд тех же шахтеров, вот рабочих, мы покажем. То есть мы видим барельеф на здании Запсибзолота, именно вот который воспевает вот труд вот этих, шахтерский труд тяжелый.
А архитектор этого здания?
Бобров.
Бобров. Здесь тоже было сотрудничество архитектора и скульптора? Или...
Здесь можно немножечко уточнить. Это первоначальное здание было построено, и в 1935 году оно начинает, ну, скажем, фасад преобразовывать по проекту архитектора Владимира Михайловича Тетеля. Уже сотрудничество с Тетелем. Угу. То есть по новому оформлению фасада, когда появляется вот то, что мы видим, там какая-то лепнина на фасадах, еще что-то. То есть конструктивистское здание, с гладкими, без архитектурных деталей,
прячется на фасаде
здания преображаются, да, с каким-то уже декором, вот классический, там какие-то валюты там появляются, кронштейны, и вот это вот панно Надольского. Так мало того, и Надольский еще... Не только вот на, скажем, на зданиях каких-то там управленческих трестов и так далее. Он делает такой же фриз или панно, можно назвать, на школьном здании. И опять же, в той же Советской Сибири, вот там конец 35-го года, в заметке написано, что строятся там такие-то, такие-то здания. Вот здание школы, над оформлением здания школы имени Мичурина работает скульптор Надольский. Здание строится, заканчивается его там отделка, чтобы вот принять детей. И эти вот фрезы, они сегодня тоже сохранились, их тоже можно посмотреть.
А это школа имени Мичурина, где расположена?
Школа имени Мичурина, номер 54, расположена, ну, раньше было, как бы сказать, квартал между улицей Крылова и улицей Ермака. То есть адрес школы там, ну, фасадом она на улицу Ермака выходила. То есть сегодня это Крылова. Крылова, угол Мичурина и Крылова. Ну, по диагонали вот от центрального рынка. И вот этот лицевой фасад как бы со стороны главного входа, со стороны улицы Ермака, который был вот с двух сторон, на, опять же, на боковых крыльях школы расположены вот эти фризы.
Барельефные.
Барельефы, да. Барельефы, на которых показаны пионеры, которые садят деревья под руководством Мичурина, собирают плоды. И еще Степан Романович, он тоже в биографии отмечает, какие вот он бюсты там выдающихся людей делал. Вот тут он еще делает бюст Мичурина, который дарит этой школе.
И где-то в недрах этой школы, вполне может быть, он...
Я боюсь, что его нет, конечно. То есть вот его скульптурное наследие в виде бюстов каких-то выдающихся людей, ну, практически не сохранилось сегодня.
Из-за вот, того, что гипсовые вот, были?
Наверное. Может быть, гипсовые. Может быть, то, что учреждения там постоянно меняли там своих хозяев. Может быть, еще что-то.
Вообще, скульптура в оформлении сооружений архитектурных в большом городе, это был только эпизод биографии Новосибирска, когда сюда перенесли столицу Сибирского края.
Получается, что так, практически так. Повезло, потому что Надольского пригласили. Появились, и слава богу, что они появились, что мы хотя бы хоть что-то можем вот про то время сказать. То есть Барнаул гордится, что вот 20-е годы вот та тематика революционная, это вот единственная, можно сказать, фриз на здании. У нас вот, ну, чуть-чуть, может быть, побольше.
Целых три.
Целых три. Ну, опять же, можно сказать следующее, что не только же Надольский, у нас же были еще, потом уже появились и другие скульпторы. Это вот на 20-е годы он практически единственным представителем вот монументалист, скульптор-монументалист, который был вот приглашен в наш город и жил. Мы знаем, что вот возрождение вот этого стиля ампирского, послевоенное, когда строится уже здание с классической архитектурой, там, с элементами. У нас еще было здание в Новосибирске, украшенное на фронтоне.
Это стояли сибирское скульптуры. Отделение Академии наук, по всей видимости.
Нет, там скульптур не стояло, там на фризе там просто фризы барельеф. Были. А вот скульптуры? Ну-ка вот, Сергей,
а скажите. А скульптуры кинотеатр Маяковского, но было это старое здание. Скульптура, да. Прямо на углу.
Стоп, это не то, не такое старое здание. Это вот как раз тот момент, когда Надольского приглашают в Новосибирск. Это вот Сибстройпай строит, включая кинотеатр на 600 мест. Это вот тот старый Маяковский, где потом появилась скульптура. Но там скульптор не Надольский. Я не помню сейчас фамилию.
Но, по крайней мере, скульптура была. Скульптура значит, была, он был не единственным, да. Получается.
Нет, ну, конечно, не единственным. Но вот таким
на
энергичным.
На тот период.
Да-да-да. Это был он. То есть благодаря ему этот вот толчок произошел. То есть, может быть, другой бы человек, ну, делал бы свои какие-то, может, станковые там работы. То есть, ну, как вот художественные какие-то произведения и все. А этот человек именно вот он вот горел, он ему нужно было участвовать вот в этой общественной жизни. Ну, это мое представление.
После этого скульптуры толком не появляются.
Ну, вот в 50-е годы на здании ДК Горького были, стояли три фигуры.
И тоже далеко сверху.
Ну, они достаточно крупные и достаточно символичные, если сегодня говорить. Там две скульптуры сделал скульптор Михаил Иванович Меншиков и одну скульптуру Лилия, по-моему, Федоровна Бурлакова. Это право на труд по центру и с двух сторон право на отдых и право на образование. И их сейчас нет.
А они тоже бесследно исчезли?
Ну, они не совсем бесследно, потому что они стали также вот под действием атмосферных вот этих осадков, там снег, ветер, зима, лето, они стали разрушаться. То есть все скульптуры вот эти вот гипсовые, проблема в том, что, да, действительно, они то напитываются влагой, там замерзают, то есть они трескаются, разрушаются. Они стали рушиться, под ними... В 80-е годы, ну, кто помнит, опять же, из горожан или кто голову там поднимал, натянули сетки, чтобы не поранить прохожих. И вот где-то в 90-е годы их просто демонтировали, потому что они совсем стали рассыпаться. А думали, что найдут средства, их восстановят. Мало того, что, ну, может быть, самого Меншикова не было в живых, но зато в нашем городе и два сына художника работают. То есть можно было найти, видимо, как и что, как это все выглядело. Или там
эскизы, модели.
Эскизы, может быть, модели, может, какие-то, да. И я не знаю, на сегодняшний день вот та же Бурлакова была жива. Вот на конец 90-х годов, когда они монтировали эти фигуры. Все, их до сих пор сейчас так и не восстановили.
Нужна ли вообще скульптура при зданиях каких-то в большом городе? Может быть, это действительно хлопотно и нецелесообразно? С точки зрения финансовой, с точки зрения эстетической, с точки зрения статусной, политической?
Ну вот даже отбрасывая все то, что перечислено, можно сказать так, что вот город без такого монументального оформления – это не город. Поэтому все статусности можно отбрасывать, и чтобы город, как вот некое такое сообщество жизни, достаточно энергичных, там, устремленных в будущее вот, жителей конкретной страны, вот он должен все-таки вот прирастать чем-то таким. А в этот ряд и те же искусства встают. То есть, если нет таких скульптур, если мы, ну, как бы свою жизнь не показываем вот в таком виде, ну, мы, ну, бедны, мы никто, мы как бы город-то вот такой.
О скульпторе на Дольском и его работах и деятельности нам рассказал архитектор, преподаватель Университета архитектуры, дизайна и искусств Владимир Владимирович Паршуков.